Shrubhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Shrubhakti Rakak Shridhardev Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagawan Shrubhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Jai Saparikar Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar Ju Ki Jai. Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Gira Govardhan Ki Jai. Vrindavandam Ki Jai. Navadeeptam Ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai. Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jai. Om Vishnupad Vishvavaranya Srila Yasi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Charja Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Bhimal Abhidhut Maharaj Ki Jai. Seva Vrinda Ki Jai. Srila Guru Maharaj Tiroba Mahamahotavatiti Ki Jai. Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jai. Nitai Go Premanande.
I shouldn't introduce you because many people came.
And also I think you, considering that you've spoken to them for some time and you have like the pulse of the crowd, you can ask some questions, they can ask some questions. I'm not now going to give a deeply philosophical talk. That'll be better.
И перед нами Шрила Госвами Махарадж, это один из will you translate Maharaj? Один из, можно сказать, динозавров трансцендентных, потому что с 60-х годов он, будучи еще совсем юным, молодым музыкантом, познакомился с Бхактивидантой Свами Прабхупадой. Это было в далекие годы Битлз, когда молодежь, она искала чего-то большего, чем американская мечта. Недавно на одной из телепередач в Москве я находился вместе с одним американским журналистом и российским. И мы говорили, а что же такое американская мечта? И вот американец один сказал, американская мечта — это больше машины, больше развиваться, больше зарабатывать, чтобы всегда было больше. Но я ему сказал, к сожалению, вы так и не поняли, что такое американская мечта. Потому что в 60-е годы, когда родители послевоенного поколения построили себе большие дома и машины, то их дети, они взяли гитары, отрастили себе длинные волосы, вышли на улицы и стали автостопом ехать из Нью-Йорка в Калифорнию, потому что они искали подлинную американскую мечту. На самом деле, подлинная американская мечта — это свобода. Америка — это страна свободы. Там все ищут свободу. Но возникает вопрос, что такое свобода и для чего она нужна? Свобода от чувств или свобода для чувств? Свобода быть разнузданному, свобода быть похотливому или свобода быть подлинно свободному в божественном поиске. И вот те самые свободоискатели, которые бросились искать свободу, искали свободу кто в наркотиках, кто в чувствах, кто в музыке, кто в танце. Но наиболее удачливые нашли свободу в сознании Кришны. Но когда они пришли в сознание Кришны, им сказали, сознание Кришны — это божественное рабство. И они сказали, как же это рабство? Ведь мы ищем свободу. Им сказали, свободен может только раб, потому что он полностью принадлежит красоте, гармонии божественному. Поэтому он сам прекрасен, гармоничен, божественным. Он раб красоты. Да, он раб божественный, он раб свободы. Поэтому сам он не свободен, но свобода свободна. И вот те, кто до конца поняли эту глубокую идею, они подумали, как прекрасно стать рабом, да, красоты и гармонии. Я искал свободу, а нашел рабство. Я искал свободу для чувств, а нашел свободу от чувств. Я нашел ту самую свободу, которая не внешняя. Да? Потому что люди выглядят свободными, но на самом деле они не свободны от пороков, от гордыни, от эгоизма. Я внешне буду выглядеть рабом, да, нищим странником, саньяси, но внутренне я буду свободен. Я буду свободен ради любви. И Госвами Махараджу очень посчастливилось, то, что он встретил таких замечательных личностей, как Бхактивиданта Свами Прабхупада. И Шрила Прабхупада дал ему посвящение и сказал, ты можешь проповедовать профессорам, потому что в тебе есть понимание философии, но ты также умеешь излагать мысли совершенным языком. И отправил Шрила Госвами Махараджа по профессорам, по университетам. И часто, путешествуя по американским университетам с книгами, Госвами Махарадж должен был выйти и завоевать сердце какого-то профессора. Да? А, как правило, это были профессоры, востоковеды, литературоведы. И увидев юношу хлипкого вида, они сказали, что ты можешь мне, профессору, сказать то, чего я не знаю? Ведь я изучал Индию, изучил санскрит, священные писания, но истина находится не на уровне ума, иначе тогда бы только Эйнштейн мог претендовать на истину. Истина находится на уровне сердца каждого живого существа, и Госвами Махарадж своим общением он смог растопить много сердец, и Шрила Прабхупада был очень доволен, потому что он хотел, чтобы самые продвинутые люди этого мира, они приняли духовные идеи. И однажды один американский певец, он сказал на интервью, ему сказали, ему задали вопрос и сказали: «Мы кажется, что в вашей песне что-то скрыто. Нам кажется, что своей песней вы можете спасти весь мир». Этот певец, не буду называть его имя, он сказал: «На самом деле в моей песне ничего не скрыто. И мне кажется, что песней невозможно спасти весь мир». И все фаны очень грубо обломались, потому что они думали, что действительно у него какой-то скрытый месседж. Он несет какую-то песню и хочет спасти весь мир. Но певец, к сожалению, признался, что не мог этого сделать. Но когда мы услышали Маха-мантру, это песня освобождения, как раз веды говорят, что этой песней можно спасти весь мир. Эта песня способна открыть сердце каждого живого существа. Но возникает вопрос: если эта песня столь совершенна, и она может спасти весь мир и открыть сердце каждого живого существа, почему весь мир не воспевает Маха-мантру? На этот ответ есть две причины. Первая. Эту песню невозможно услышать физическими ушами или петь физическим языком, потому что это песня души, это песня сердца. Второе. Мы живем в мире свободы, где каждый свободен выбирать то, что он хочет для себя. Да? И, к сожалению, большинство из нас выбирают тюрьму чувств. Лишь только удачливые души, они выбивают свободу от чувств, свободе ради любви. Хотя любовь и счастье – это то, что ищет каждый из нас. Каждый из нас готов посвятить свою жизнь ради этого. Тем не менее, происходит так, что мы зачастую разочаровываемся. И веды говорят: саду санги, саду санги, саду шастрикой. Но если тебе посчастливится когда-то встретить человека, который сможет показать тебе обратную сторону Луны, то, что недостижимо твоим чувствам, недостижимо твоему уму, тогда ты будешь очень удачлив. И вот однажды, когда Госвами Махарадж путешествовал в одежде индийского монаха, он увидел двух панков. Эти два панка смотрели на него с удивлением. Они подумали: неужели есть чувак, который круче, чем и одевается? У него тоже там какой-то хвост, только у него еще юбка оранжевого цвета. И они сказали его: мужик. Они были моложе его лет на 40. Они сказали: мужик, ты кто? Они не знали тогда, кто такие кришнаиты. И он подумал и посмотрел на них. Он сказал: я знаю, кто вы панки. Но моя одежда обозначает полное отвержение всего материального. И панки сказали: это очень круто. Но они признали, что они не могут этого сделать, потому что они привязаны к музыке, к наркотикам, к такой определенной жизни, да? Но полностью стать настоящим панком, полностью отвергнуть всего материального, это недостаточно лишь только захотеть. Надо, чтобы была особая милость, особое благословение свыше. Поэтому панки, они, так сказать, отвисли, повисли, они так долго думали вообще, кого же мы встретили на своем пути. Неужели есть панки более панковские, чем мы? И таким образом мы говорим о том, что вот эти люди, поколения Госвами Махараджа, среди которых множество музыкантов, таких как Джордж Харрисон, и он очень был близок с его друзьями, Битлз и многие другие. Это поколение людей, которое создало нам прекрасную музыку, культуру, фильмы. Это фактически то поколение людей, субкультуры, которой мы пользуемся. Я говорю в лучшем смысле. Да, когда мы говорим об американской культуре, на одной из телепередач я сказал ведущему: давайте отделим, например, американцев от американского правительства, или там, это русских от русского правительства, или украинцев от украинского правительства. Да? Давайте не будем смешивать. Это совершенно две разные сферы бытия, которые существуют вне зависимости друг от друга. Поэтому давайте будем говорить о том, что сделала, да, та культура 60-х, тот поиск свободы, которая проявлена в фильмах, в музыке, на основе которой родилось все, начиная от там электронной музыки, современного искусства, современного кинематографа и так далее. И мы видим, что это действительно глобальный прорыв. И первую песню, которую запел Джордж Харрисон, «Oh, my sweet Lord», да, он запел ее о Кришне, и он написал «All you need is love». То, что тебе нужно, это любовь. И вот люди этого поколения, они как, почему я сказал, как динозавры или как мамонты, они вымирают, к сожалению, да? Их заменяют банальные шоумены, циники, те, кто пытается делать на пластинках Битлз достояние, те, кто пытается из саб-культуры сделать какой-то определенный культ. коммерцию и так далее. Но подлинные художники остались. И мы не всегда знаем подлинных художников, потому что мы знаем Битлз, но мы не знаем, кто их учил музыке. Да, мы знаем Рави Шанкара, великого музыканта, мы не знаем, кто его научил, сделал великим. Поэтому люди, которые великие, они находятся всегда за сценой, они находятся всегда за экраном, за титрами. Да?
I met George Harrison once in Bombay.
Yeah, we'll tell that.
I will. I mean, you're saying so. If I just respond to some of the things you're saying, we can have a dialogue.
О, и Госвами Махараджа говорит, в качестве диалога я могу сказать, что однажды в Бомбее мы встретились с Джорджем Харрисоном.
Yes, so we're with a group of devotees, and he came to visit the ISKCON temple there.
И это было в те годы, когда мы были в Исконе, в Исконском храме с группой преданных. And George Harrison приехал к нам в гости.
So think, he was in the Beatles, the most popular rock and roll band of all time.
И вы можете представить, да, это был человек из Beatles, группа, которая была самой популярной группой всех времен и народов.
So much name and fame, wealth, money, women, everything.
И нужно сказать, что никто ему не мог отказать в деньгах, богатстве, сокровищах, противоположном поле, женском обаянии.
And when we were introduced to him, he went like this. He folded his palms, bowed his head, and he said, "Hari Bol, Prabhu."
Но когда он пришел в храм, это был совершенно другой человек. Он был полностью преображен. Он склонился перед нами и сказал, "Hari Bol, Prabhu, мои поклоны преданные."
Hari Bol, Prabhu. That saying "Prabhu" means he identified himself as being a devotee of Krishna.
И когда он обратился Прабу, Прабу это значит господин или повелитель. Он тем самым показал свое смирение и сказал, что он на самом деле он преданная душа.
Many people learn to go pranam or namaskar, namaste, but that's not what he said.
Очень многие люди внешне могут выражать какое-то смирение, говорить здравствуйте, сложить руки, но то, что сказал Харрисон, было очень глубоко в его сердце.
He said, "Hari Bol, Prabhu."
И так он сказал, "Hari Bol, Prabhu."
It was very sweet and from the heart and very humble.
Это было очень смиренно, это исходило из глубины его сердца. Он сказал это со всем уважением, со всем
this
сердцем.
Man who had the world at his feet was bowing his head to the feet of the devotees of Krishna.
Человек, можно сказать, у ног которого, на Олимпе которого находился весь мир, он мог оценить преданность, и он мог преклонить свою голову перед преданными.
And that's Krishna consciousness in a nutshell.
И в этом и есть суть духовной жизни.
And you say about being old, this is the first time I came, not the very first time I came here was in 1978.
И here to Russia.
To Ukraine. Russia, to the Ukraine, to Odessa.
Первый раз я появился в России в 1978 году. Я приехал в Одессу.
Right. So, some ancient connection we have.
И можно сказать, что я приехал со своей скрытой проповедью. Это был первый раз во времена застоя.
But in the year 2000, I came here again and saw it in a new, modern way.
Но потом я вернулся на Украину в 2000 году через почти 20 с лишним лет.
And we had a program scheduled in Chisinau in Moldova.
И мы ехали через Украину, у нас была большая программа в Молдавии, в Кишиневе.
So those who know, if you're in Odessa and here's Moldova, the shortest way is through a country that no one recognizes that it exists.
Вы наверняка, как жители Украины, знаете, что самый легкий вариант из Одессы попасть в Молдавию — это через Приднестровье. По сути дела, страна, которая не существует, потому что ее никто не признает. Но она есть, через нее надо проехать.
What's the name of that country? Oh, yeah. Right, so, I was on a television program in Tomsk, and the man, he said, how well known and widely known is this movement? How popular is it?
И предысторию расскажу. Однажды, путешествуя по Сибири, я был на одной телепередаче. Ведущий, очень интересный человек, музыкант, он спросил, скажите, пожалуйста, вот ваше движение духовное, сознание Кришны, как вы думаете, насколько вы известны во всем мире, ну, скажем так, в странах СНГ?
And so I thought, what would be a good example of that?
Я подумал, как бы ему привести какой-то пример.
So I told him about transiting through that country where I had to get a visa.
И я ему рассказал мое путешествие из Одессы в Молдавию через Приднестровье, потому что оказалось по пути, что я должен в Приднестровье получить визу.
And the, there was no building, but it was a trailer. You know those trailers with wheels on them that are like portable office.
И там не было, конечно, никакого пограничного поста. Там стоял такой трейлер на колесах, типа ларька на колесах, где было написано «таможня и виза».
So when I opened the door, the visa man, he went, Hare Krishna.
Но когда я зашел в эту страну, где никто не существовал, таможенник посмотрел на меня и сказал, о, Hare Krishna.
So I told that Siberian television interviewer, I said, you want to know how popular it is? In countries that don't exist know about it.
И я тогда сказал, как вы говорите, насколько мы популярны, могу сказать только то, страны, которые не существуют, которые не признают никто, признают нас, они знают о том, что мы существуем.
So anyway, we finally make it to Moldova and Kishinev.
В итоге мы так и добрались через эту замечательную республику в Молдавию.
And they want to publicize the lecture.
И они хотели, ну, чтобы лекция была открытой, большой.
So we're always saying 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the golden avatar, descended in this world and delivered the Hare Krishna Maha Mantra.
И обычно то, как мы начинаем рассказывать о том, что такое Hare Krishna, что в древней ведической культуре есть предсказание, что придет Шри Чайтанья Махапрабху, и он принесет эту Маха Мантру. Это произошло 500 лет тому назад.
But so someone made a poster with this in mind.
И, естественно, кто-то, кто примерно понимает, о чем идет речь, он сделал такой рекламный плакат, который отражал эту идею.
So that night we go to the hall and it's packed. Every seat is taken, there's even people unseated.
И так получилось, что каким-то чудесным образом этот плакат сработал, поэтому, придя в зал, мы поняли, что там яблоку негде упасть, нет ни одного свободного места.
And there's some children in the front two rows and they keep looking at me and talking to each other.
И я увидел в первых рядах сидели дети, которые смотрели на меня странным образом. Я не понимал, но они что-то говорили на молдавском языке обо мне.
So I said, are there any questions?
И я тогда спросил, а есть ли какие-то у вас вопросы?
And some kids in the front, they're like, yeah.
Дети тут же подняли руки и сказали, да, у нас есть к вам вопрос.
And they go, how old are you?
И тогда дети сказали, сколько вам лет, спросили.
And then I realized on the poster it said, Chaitanya Mahaprabhu, Hare Krishna movement, Bhakti Sudhir Goswami, 500 years old.
И я понял тогда, что маркетинговая фишка в рекламе сработала. Там было написано 500 лет прихода Чайтаньи Махапрабху. И они подумали, что это я и есть, что мне 500 лет.
So I said, I might be old, but I'm not that old.
И я тогда лукаво сказал детям, я старый, но не до такой степени.
But Srila Govinda Maharaj, he told us of when he went as a young teenage assistant of Guru Maharaj, and they visited some yogis in the Himalayan mountains, in the foothills of the Himalayas.
Но наш учитель Шрила Говинда Махарадж, он рассказывал, что когда-то в детстве, в молодости со своим гуру он путешествовал по Гималаях, и они поднялись на самую высокую, они поднялись до Ришикеша, это место в Гималаях, где множество йогов, и увидели там одного йога.
You know, they say every year they have a big festival in India that more than a million people attend called the Kumbha Mela.
И вы знаете такой фестиваль в Индии, Кумбха Мела, который в разных местах Индии происходит, но туда приходят сотни тысяч, миллионы людей.
Once a year, every 6 years is a bigger festival, every 12 years is a very big festival.
И этот фестиваль проходит раз в 6 лет, потом он проходит раз в 12 лет. Он проходит раз в 12 лет и раз в 120 лет. То есть он проходит такими циклами. И в соответствии со своим возрастом он все больше и больше и больше и больше.
And this is India. Every 144 years is a really, that's the Maha Kumbha Mela.
И Маха Кумбха Мела приходит раз в 144 года. Это называется Маха Кумбха Мела.
And yogis and sages attend.
И этот фестиваль, он очень важный. Туда приходят йоги, разные мистики, Они спускаются из Гималаев и разных частей Индии.
Right? And we're told some of them come from other planets.
И говорят также, что с разных миров, из разных миров разные обитатели миров посещают этот фестиваль на протяжении многих лет.
Sometimes they come spiraling in the form of a fireball and then land on the earth in the mystic yoga position.
И говорят, что эти люди, они могут даже иногда люди видят, как некая комета в огне пролетает, и вдруг она там ударяется о землю, появляется человек.
As we're told, by the yogic process, you can slow down the metabolism of the body and therefore extend your lifespan to hundreds of years.
С помощью йогической практики, пранаямы, разных упражнений можно замедлить метаболизм и таким образом, ну, как бы процессы клеточные могут протекать многие даже десятки, сотни, а порой тысячи лет.
So, when Srila Gurudev went to Himalayas, he met some yogis who were met one yogi, he's 400 years old.
И тогда Гурудев, путешествуя со своим учителем по Гималаях, они встретили одного йога, они спросили, сколько вам лет? Он сказал, 400, сынок.
So he visited with him, they had some discussion, he gave him a little donation and went on to another cave.
И так они встретили этого йогу у пещеры, побеседовали с ними, дали ему свое подношение, какое-то, ну, как обычно это делается, святому, и были очень удовлетворены и пошли к другой пещере встретиться с другими садху.
But in the next cave, this yogi was 600 years old.
Но в другой пещере был дед, которому было 600 лет.
So when Govinda Maharaj said, well, I was just visiting this yogi, he's 400 years old.
И Говинда Махарадж сказал, я вот был в той пещере, там йог, он говорит, что ему 400 лет.
And that yogi went, oh, the new guy.
Он говорит, а, да, ну, этот новенький, right. Новичок.
He just moved in.
Он говорит, а, он не так давно здесь поселился.
He just came here recently.
Он так не так давно, всего 400 лет назад пришел сюда.
So, Avadhut Maharaj was saying before about this ego, that even they've renounced everything, the whole world, they don't even wear a stitch of cloth, they're living in a cave, they have nothing, but that ego is still there, that this competitive ego, I'm better than the other guy, oh, the new guy, he's nothing.
Но эго, гордыня, ее крайне трудно отсечь, даже будучи великим йогом, отказавшись от одежды, еды, замедлив метаболизм, обучившись всяким мистическим практикам, но гордыня – это величайший грех и враг. Поэтому старый йоги сказал, да, этот типа зеленый сопляк, ему 400 лет.
But in India, they still respect anyone who gives up the world.
Но тем не менее, следует помнить, что в Индии в особенности почитают садху, и в особенности тех людей, которые отреклись от этого мира.
Like the punks you mentioned, actually they had shaved heads, and I had a recently shaved head.
И как Махарадж рассказал, то есть я рассказал историю, как мы встретились с панками. Это было где-то рядом с парикмахерской. Они подстриглись, и я подстригся.
But I was wearing this saffron dress.
У меня была свежая лысина подстриженная. Я был в оранжевой одежде.
So the shaved head is what attracted them.
Им понравилось то, что у меня тоже побритая, гладко выбритая голова.
When they saw the saffron dress, they said, "What does this mean?"
И тогда панки, они были удивлены, они сказали, объясни нам, в чем фишка, что такое?
And he said, it means total rejection of everything.
И я сказал им, что то, что сейчас вы видите перед собой, это полное отрицание всего.
And they went, cool.
И они сказали, о, мужик, это круто.
So, speaking of total rejection of everything, as I told, in the Western world, if you give up everything, they think you're a bum.
Если в западном мире ты оставил этот мир, люди думают, что ты просто бомж.
In India, if you give up everything, they think you might be a saint.
Но в Индии, если ты оставил мир и все, что с ним связано, они говорят, возможно, человек святой.
They admire that.
И они почитают это.
They know it's not easy to give up everything.
Поскольку каждый человек понимает, что оставить мир не так легко.
So they allow if someone is visibly appears to be a saint, they allow them, for example, to ride the trains freely.
И for no fare. До сих пор такие законы, что если садху заходит в поезд, то у него не спрашивают билет. Если йоги или садху едет в поезде в Индии, никто не просит у него билет.
So I was on the train once, and the conductor's going around taking tickets from everyone, punching the ticket.
И как-то раз я ехал на поезде в Индии, туда зашел кондуктор, и он попросил у всех предъявить билеты.
And standing next to me was one type of sadhu they call a Nagababa.
И рядом со мной ехал Нагабаба, голый йог.
That means they are completely naked.
Нагабаба — это значит, что он голый саньяси, у него нет ничего, даже одежды.
Not even a loincloth.
У него нет даже как бы набедренной повязки.
So I noticed that the ticket collector did not approach him.
И я понял, что тот контролер не стал спрашивать у него билета.
Because he could see what we could all see.
Потому что он обладал видением, которым мы все обладаем. Он видел, что у человека нет не только билета, но даже одежды.
That he didn't have a ticket.
Некуда было положить билет. Может, за ухо?
So they're showing some respect. This man's obviously given up everything. They're respecting that.
И контролер, он понял, что этот человек отрекся от всего, даже от одежды. И, безусловно, он как бы не мог не уважить такого человека.
They say, in the time of the Indian kings, that the kings was responsible for the happiness of all of the citizens.
Сказано, что в древние ведические времена царь, он был ответственен за счастье каждого жителя своей страны.
So one citizen who was unhappy approached the king for some resolution.
И вот однажды в те светлые времена, когда царь был гарантером счастья каждого жителя страны, к такому мудрому ведическому царю пришел один житель.
What should I do? I'm unhappy. I'm come to you to solve this matter.
И этот житель сказал: Ваше величество, я несчастен, поэтому пришел к вам, чтобы получить от вас совет.
And the king said, "You go out in the kingdom and find a happy man, and you wear his shirt. Then you'll know what is happiness."
Но царь был очень мудрым. Он сказал этому жителю: Да, есть один рецепт. Все очень просто. Ты должен пойти в мое царство, найти счастливого человека и одеть его рубашку.
So he went out for some time, came back a few months later to report to the king.
И этот такой наивный житель, он послушал царя и пошел выполнять его приказ. И вот он путешествовал по царству и вернулся к царю через пару месяцев.
He said, I found a happy man, but he didn't have a shirt.
И царь спросил: Ну как, брат? Он сказал: Да-да, я нашел счастливого человека. Ну что, ты одел его рубашку? У этого счастливого человека не было рубашки.
So that's been the Indian conception for a long time.
И поэтому в Индии с незапамятных времен мудрецы, они жили вне социума.
But that's just half of it.
Но это не то, это полуправда.
The idea to renounce or get free from the negative.
Поскольку есть негативный мир, мир причинно-следственных связей, и они ушли от этого негативного мира.
Still, how do we address the desire for enjoyment?
Но как же желание наслаждения, желание счастья, которое заложено в глубине души?
As we were discussing Srila Prabhupada before.
И однажды мы с Шрилой Прабхупадой говорили об этом.
Once at a press conference, the reporters, they asked him, Swamiji, what is the purpose of life?
Однажды мы были с Прабхупадой где-то на пресс-конференции, и собралось много журналистов. Прабхупада был очень известным духовным учителем, и журналисты спросили, они сказали: «Свамиджи, скажите, в чем же рецепт человеческого счастья?»
And so many times we heard him say, the purpose of life is self-realization. The purpose of life is God-realization.
Мы часто слушали его лекции в различных местах, и он часто отвечал на вопрос, в чем смысл жизни. Он говорил, смысл жизни — это самореализация, постижение Всевышнего.
The purpose of life is to culture Krishna consciousness.
Смысл жизни — это развить в себе сознание Кришны, божественное сознание.
But this time when they said to him, what is the purpose of life? He said, enjoyment.
Но когда в этот раз журналисты спросили: с вами в чем смысл жизни? Он посмотрел на них с глубоким сожалением и сказал: наслаждение.
And all the devotees were surprised. It is. The purpose of life is enjoyment.
Но все мы молодые монахи, которые отреклись от всего, посмотрели нашего гуру и сказали: типа наслаждение — это смысл жизни.
I thought it was self-realization and God-realization.
Подождите, гуруджи, вы же сказали, что смысл жизни — это самореализация, постижение Бога.
anyway, and then Prabhupada said, yes, the purpose of life is enjoyment. He said, problem is, at present, we are not enjoying.
Но Прабхупад посмотрел на нас с сожалением, потом на журналистов, и сказал, то, что я сказал, это правда, наслаждение – это смысл. Но, к сожалению, мы с вами находимся в таком состоянии, что не умеем и не можем наслаждаться.
So in Bhagavad Gita, Krishna says, Nirahara dehina raso varjam raso pyasya param drishtva nivartate. When you have a higher taste, a higher experience, then automatically the desire, the attachment to the lower thing goes away.
Но в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, он говорит, когда ты получишь высший вкус, низший вкус, вкус материи, естественным образом покинет твое сердце.
So how to get that higher taste?
Но возникает вопрос, а как достичь этого высшего вкуса?
That superior experience.
Этого высшего переживания, совершенного опыта.
Once the beatnik poet, hippie philosopher Allen Ginsberg, he was a friend of Prabhupada's, he said, Swamiji, isn't it possible that the people in the Kali Yuga are so materialistic that Krishna's incarnated in the form of LSD to enlighten them?
Однажды Прабхупада встречался с известными хиппи, музыкантами, философами, и был такой известный очень Аллен Гинзбург, отец движения битников. Он очень много знал о Востоке, о Индии, был известным поэтом, но тем не менее, как битник, он, так сказать, хиппи того времени, он пытался треповать с помощью наркотиков, и он сказал... Шрила Прабхупада, а нет ли такой у вас идеи, что Господь мог инкарнировать в этот мир как ЛСД?
Шрила Гуру Махараджа's answer to that was, no amount of finite can give the infinite.
Но Шрила Шридхар Махарадж бы ответил так, другой великий учитель, он говорил, никакое материальное количество, ничего материального, никакой материальный опыт не может получить безграничное.
It's the prerogative of the infinite to make himself known to the finite, to reveal himself.
Чтобы было более понятно, если существует Бог, то он в состоянии явить себя сам без всяких химикатов.
So we're told, as I'm saying, Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar, that in the Kali Yuga, the present age we live in, that the Supreme Lord is descended in the transcendental sound vibration form of His holy name.
Но поэтому веды говорят в своих предсказаниях, что в Кали Югу с эпоху деградации эпоху, когда люди забудут о своей духовной природе, трансцендентный Господь, Он проявится как аватар, Он явит свою трансцендентную форму и принесет Махамантру.
So we were very happy to see before we came out that Srila Avadhut Maharaj leading everyone in Harinam Nam Sankirtan.
И когда мы вышли с комнаты, чтобы дать лекцию, мне очень понравилось, что здесь просто люди на берегу пели и танцевали вместе санкиртану, махамантру.
This is the recommended process for self-realization, God-realization, and enjoyment.
Поскольку веды, они говорят о том, что воспевание святого имени это путь к самореализации и получению глубочайшего блаженства.
When I first went to Sri Sri Radha Krishna Temple in Haydashbury in 1969, one of the devotees, there was a feast going on at that time.
Так получилось, что первый раз я посетил Вайшнавский храм в 1969 году, 42 года тому назад. И в это время это был такой храм, где были все преданные, бывшие хиппи, музыканты. Там проходил фист. Фист — это вегетарианский пир. Раздавали вегетарианское угощение, предложенное Кришне.
And one of the devotees was there with a perfectly shaved head, tilak, saffron dress, and very happily taking prasadam, spiritual food.
И я первый раз увидел преданного, который был таким же, как я, парнем, но он был, у него была такая побритая прическа, он очень красивый был в индийской одежде, и он сидел так очень красиво, кушал, вкушал храмовые угощения.
And he said, in the Vedas, it says that yogis, sometimes they're doing their, you know, mystic yoga posture in the blazing sun. They make a circle of fire, sit in the center in the blazing summer and practice their yogic austerities and meditation.
И этот парень сказал, посмотрел на меня и сказал, веды рассказывают о разных мистиках. чтобы обрести совершенство, некоторые йоги, они ставят на голову горшок с огнем, с углями, они садятся в круг огня и в таком состоянии, совершая великие аскезы, повторяют различные мантры.
In the same mystical books, it says, in the freezing winter and the snow-capped Himalayas, they're sitting in their yogic posture, performing austerities and meditation on the ice and snow.
А иногда, когда они проходят тапасию жары, они поднимаются в Гималаи, чтобы совершить тапасию испытания холодом. Так, полностью обнаженные, они сидят в Гималаях на льдинах, растапливают своим телом льды, проводят часы и дни прямо в замороженном состоянии.
And that devotee, he was holding a big sweet ball in his hand, and the juice was dripping like down his wrist and arm like this, and he said, but the bhakti yogi, he feasts, and he went, and then all the juice went down, and he had a big smile.
И он смотрел на меня и говорил мне про мистических йогов, но потом достал сладкий шарик и сказал, но мы, бхакти-йоги, получаем все совершенство через еду сладких шариков, предложенных Кришне. И тут же съел его передо мной. Я был в полном шоке.
And I thought, whatever he's doing, I think I want to try that.
Я подумал, ну это точно крутой чувак. Я хочу тоже попробовать сладкий шарик.
So we can't have a stereotype about what is a guru, what is God, religion, spirituality.
Поэтому мы не можем всегда жить только в мире стереотипов, наших локальных местечковых представлений о том, что такое божественное, кто такой Бог, что такое духовный учитель. Мы всегда будем ограничены нашим ограниченным опытом.
Actually, it's our prejudices that keep us from discovering truth.
И наш опыт, наше знание, это не более чем щит, который закрывает нас от истины.
Our grand guru gave the example of a bee on a glass jar of honey.
Однажды наш учитель, он приводил такой прекрасный пример. Он говорил, представьте, мед, но он находится в стеклянной банке.
The honey is there, but there's a glass barrier preventing the bee from tasting that substance.
И он говорил, проблем нет никаких, есть только мед. Его можно попробовать, только одна беда, банка закрыта.
That barrier is our prejudice and our disbelief.
И вот эта банка, стеклянная банка, это наше эго, гордыня, барьер, через который мы не можем превзойти, чтобы испытать сладость трансцендентного вкуса.
The surrealist artist Salvador Dali was asked, Dali, do you believe in God?
Однажды великого художника-сюрреалиста Дали спросили, скажите, пожалуйста, Дали, а вы верите в Бога?
And he said, yes, but I have no faith.
Дали посмотрел с удивлением и сказал, в Бога? Да, конечно, верю, только у меня в Него веры нету.
So how to get that faith?
То есть, right. Что такое вера, которая нисходит свыше?
We're told through association.
Но вера — это то, что приходит через общение, то, что нисходит свыше.
Right. We shall never underestimate the power of association.
Поэтому Писания говорят о том, что совершенство приходит через общение. Не следует принижать общение. Общение в духовной жизни — это
for
все и вся.
Anything you want to culture, seriously, you need to enter an association.
И действительно, в чем бы мы ни хотели развиться, будь то музыка или культура, нам нужна будет среда общения.
Like, let's say, for example, I wanted to become a drunkard.
Но очень простой пример нашего мира — это алкоголизм. Представляете, ты хочешь узнать, а кто же такие алкоголики?
I could Google.
Я могу забить в Google алкоголики.
Drunk, and then I get so many hits about drunkards.
И я увижу всякие хиты, там картинки,
so much information.
Прочитаю книжки об этом.
Drunkards are like this.
Алкоголики такие, like сякие, они выглядят так, живут там-то.
They've been known to associate in certain places.
Я могу через Google многое узнать о них.
So then I think, oh, well, it says here under Google, the drunkards are known to associate here. Let me go and get their association.
Но если я увижу, вот место, где они собираются, пойду-ка я посмотрю на них.
So within 15 minutes of associating with them, you'll know what it is to be a drunkard.
Но нужны какие-то 15 минут, чтобы понять, что такое алкоголик, поскольку ты придешь и увидишь их.
All we could have learned in books through the internet is no comparison to actually getting their association.
Что бы мы ни читали в книгах про алкоголики, какие бы картинки мы ни смотрели, никакой этот опыт не поможет нам понять, что это за люди до тех пор, пока мы не повстречаемся, не пообщаемся с ними.
Right? And tasting that substance.
И
what they're experiencing.
И не поймем, а что же их привлекает.
So we're told the same thing in spiritual culture. Get the association of those who are spiritually intoxicated.
Поэтому Писание, они говорят так: ищите тех, кто опьянен трансцендентным, ищите тех, кто полностью погружен в трансцендентное.
Taste the same substance that they're tasting, and then you'll understand.
И в общении с ними вы сможете испытать тот же самый вкус, который они испытывают. Этот вкус, он изменит вас.
We've said so many things. You
maybe
have
some questions.
Yes, maybe there's some questions.
И я думаю, что у нас прекрасная такая возможность. Шрила Госвами Махарадж здесь, и он рассказал нам очень много прекрасных вещей. Но у нас всегда есть вопросы, и поэтому общение это всегда двухстороннее. Поэтому есть возможность задать какие-то духовные вопросы, и это можно сделать поднятием руки, и мы постараемся вот услышать. Есть какие-то вопросы у наших гостей, друзей?
And what time is the next function?
We still have time. With your time,
okay.
With you.
Okay.
Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можно поднять им лапы, руки. Это могут быть провокационные вопросы, не стесняйтесь.
Yes.
Пожалуйста, вот.
Объясните, пожалуйста, понятие эгоизма.
Понятие чего?
Эгоизм.
Очень хороший вопрос, да. You mentioned about ego. What is the ego in understanding of from spiritual perspective?
Good question.
Очень хороший вопрос.
It's how we choose to identify ourselves.
Эго — это то, как мы пытаемся осознать самих себя.
We're told in the spiritual books of India, tamasa bahurupena vestita karmahetuna. At present, we are dressed in our karma.
Санскритские писания говорят, что сейчас мы одеты в оболочке нашей кармы.
So the present body, we say, is biological expression of the soul's delusion or misidentification.
То есть наше физическое тело — это проявление нашего заблуждения. Это некая, скажем так, негативная совокупность, в которой мы присутствуем в материи.
So what spiritual culture is about is trying to locate yourself. Where is your actual identity?
Поэтому духовная культура — это осознать, а что в этом теле есть ты на самом деле.
Right? In the Bhagavad Gita, Krishna says, gives a step-by-step explanation to locate the plane of self beyond false ego.
В Гите Кришна показывает нам, как прийти к пониманию себя, шаг за шагом, поднимаясь выше чувств, ума, интеллекта, выйдя за пределы эго, мы придем к идее того, что такое душа.
He says, above the objects of the senses, things that can be seen, heard, tasted, touched, felt, smelt, above them are the senses themselves.
Гита описывает, они говорят, что этот мир состоит из объектов чувств, которые мы можем ощущать, осязать, нюхать, пробовать, но выше, чем эти объекты, сами чувства.
Senses are the instruments or channels of sense experience.
Они выше, потому что с помощью чувств можно ощутить форму, звук, запах и так далее.
Saying, but higher than the senses is the mind, which is receiving and perceiving all sense experience.
Но чувства, подобно камеры и сканеры, подключены к уму. И ум, он как процессор, он перерабатывает ту информацию, которую мы получаем из внешнего мира.
But higher than the mind is the intelligence.
Но еще выше, чем ум, находится интеллект. Интеллект, он определяет, что хорошо, что плохо.
Which is the discriminating factor.
Именно в интеллекте заложена способность определять, что хорошо, что плохо.
It's deciding whether or not this will be good or bad, desirable or undesirable.
Именно интеллект говорит нам нет или да, хочу или не хочу.
And it's also gradually becoming more subtle and refined.
И в конечном итоге мы знаем, что интеллект — это очень тонкое проявление.
So from the growth plane of sense experience to the subtle plane of mind, intelligence, and ego.
То есть мы поднимаемся от грубого чувственного мира объектов к более тонким чувствам, более сложным инструментам восприятия чувств. Потом мы поднимаемся еще к более тонкому элементу, который называется ум. А выше ума еще более тонкий элемент, который называется интеллект.
So the Atma or soul is located one step beyond the mind, intellect, and ego.
Но выше интеллекта находится наше эго. Но еще выше эго пребывает душа.
Any other question?
Can we say that ego cover the soul?
Yeah, it's a subtle covering.
И можно сказать так, что каждая оболочка как обусловленность эго, это наша самая тонкая обусловленность, которая закрывает от нас самих себя, свою собственную душу.
Three things we can conceive is the world of exploitation, renunciation, and dedication.
Но можно по-другому рассмотреть эту проблему. Представим, что есть три плана бытия: мир эксплуатации, материальный мир.
So when we conceive of ourselves as exploiters, consumers.
То есть мир эксплуатации — это где мы с помощью своего эго являемся потребителями, мы называем себя потребителями этого мира.
Then we conceive of our goal, enjoyment, as we said before, to be achieved by acquiring, controlling, and consuming things.
Воспринимая себя как потребителя, мы хотим потреблять или наслаждаться тем, что потребляем, используем окружающий мир.
But our intelligence, if it comes under the influence of spiritual thinking and consideration, may find that objectionable.
Но несмотря на то, что мы пытаемся действовать как потребители, наше внутреннее я, наша душа, наша совесть говорит: это неправильно, это не так. Ты не должен быть потребителем. Не в этом твоя суть.
It's like there was a famous advertising campaign years ago, in which their motto was "total indulgence, zero guilt."
Однажды в американской субкультуре была такая рекламная кампания, слоганом которой была такая фраза: «Ты можешь все, не чувствуя ни капельки угрызений совести».
Right. So they're saying you can exploit to the maximum and not feel guilty about it.
Ну, типа смысл этой рекламы состоял в том, что бы ты ни делал, как бы ты себя ни вел, ты не отвечаешь ни за что.
So that guilt points to the voice of restraint.
То есть ответственность — это ограничение.
Right? And indicating that beyond being in the position of a consumer, that the more desirable position is to be a dedicating unit, to dedicate myself to something higher and noble, worthy.
Как мы говорили о свободе, такое положение не является высшим, потому что каждый человек понимает, что выше, чем положение наслаждающегося, положение отдающего, тот, кто посвящает себя чему-то высшему, чему-то прекрасному.
So in the world of false ego, we want to establish ourselves as the absolute center.
Поэтому можно сказать так: в мире потребителя наше эго заставляет нас доминировать, наслаждаться всем.
And make the satisfaction of our desires be the measure of all things.
И тогда мы начинаем считать, что мерилы всей истины — это наше я, которое отвечает за все желания, да, самонаслаждение. Вот становится критерием материалиста.
Whereas spiritual culture is the opposite of that.
Но духовная природа, духовная культура противоположная такому мышлению.
As opposed to being egocentric, to be theocentric.
Есть эгоцентрическая концепция, а есть богоцентрическая концепция. И вот духовный человек, он живет в богоцентрической концепции.
By dedicating myself to the center, the absolute center, all obligations and all fulfillment will be achieved.
Он считает, что посвятив себя высшему, все остальные его обязанности будут исполнены. Так думает духовный человек.
Just like if you look at this tree here, you'll see so many branches, so many leaves.
Пример в Ведах очень прекрасен, он сравнивается с деревом. Посмотрите на дерево, сколько много на нем веточек, сколько много на нем листьев.
The branches and the leaves, they're the different pursuits of human beings.
Если сравнить это дерево, можно сказать так: дерево человечества разделено листьями, желаниями и функциями.
As you see, there it's innumerable.
И мы можем сказать так, что бесконечное количество листьев.
Right. But if we will pour water on the root of this tree, then all the branches, all the leaves will be nourished.
Но если мы захотим удовлетворить это дерево, то будет глупо поливать каждый листок в отдельности. Необходимо будет найти корень и поливать корень этого дерева.
That's the concept that's operating in spiritual culture.
И такова культура, такова духовная культура. Это найти корень, суть всего, и посвятить себя этому корню.
Pour water on the root.
Поливать yeah. корень дерева. Вот
Put
суть.
Food in the mouth to the stomach, and the whole body is nourished.
Также веды говорят, если ты хочешь принести благо телу, положи пищу в живот.
If someone here, we're going to have a feast in a short time only. Mm-hmm. If someone takes the food and shoves it in their ear, we think this person's crazy.
Но если кто-то скажет, вы знаете, я хочу, чтобы питательные вещества попали в мои уши в конечном итоге, и начнет втирать, например, сладкие пирожки в уши.
Or they shove the food in some other orifice.
Или втирать их в какие-то другие места.
I hope we'll think that they're crazy.
Но я думаю, что каждый скажет, это безумно. Съешь пирожок, и тело получит все необходимые вещества.
If my hand becomes envious of my stomach,
как, например, представьте такую метафору, вдруг моя рука начинает завидовать моему животу.
Thanks, you know. Why do I always have to give food to the stomach?
И рука говорит мне в какой-то момент, я хочу, говорю, бери ложку. Она говорит, почему это я должна тебя кормить все время?
Yeah, why do we have to give food to the stomach? We should eat it directly.
Мы руки должны стать полностью независимыми и свободными. Теперь мы объявляем забастовку.
I've got teeth.
Рука говорит, у меня тоже есть ногти, как зубы.
So the hand takes the food and like,
и рука начинает сама жевать.
Oh, this is the life.
Мы говорим, о, вот это уже демократия.
Рука oh, we're enjoying now, aren't we? Oh, yeah, mm-hmm. we're enjoying now.
Да, и две руки говорят, вот нам в кайф, хорошо, сколько много еды.
This is what's going on.
И это смешно, но на самом деле это и есть материальная жизнь.
It's that ego that says, no, oh, why should I dedicate everything first to God? It'll be better, I'll enjoy it directly.
Это эго, когда рука говорит, а зачем кому-то что-то давать? Зачем давать что-то рту, центру? Я же рука, я независима, я сама могу взять и поесть, попробовать.
But actually, the way to enjoyment is take that food, put it in the mouth, the body as an organic whole in cooperation, all of the limbs, all the units, they cooperate, it goes to the stomach and comes back out and nourishes the hand.
Но разумный человек говорит, попытка действовать вне зависимости от тела, от организма, от целого, это безумие. Рука может быть счастлива только тогда, когда она использует свой потенциал для блага целого.
So what we're proposing is not unreasonable.
Поэтому то, что мы говорим о духовной жизни, это не какое-то неразумное или какое-то сумасшедшее предложение.
It's not unscientific.
И это не противоречит науке.
So sometimes we like to say the science of the self, the science of the soul.
Поэтому часто мы говорим наука самореализации, наука души.
It's a system that works.
Это система, системное знание, которое объясняет, что такое я и как оно связано с этим миром.
Like Steve Jobs liked to say, it works. It just works.
Часто, когда Стив Джоб показывает свои новые продукты, он говорит, ребята, они просто работают, в отличие от всего остального.
So this system of offering everything to the absolute center, it works, it just works.
Поэтому эта система, когда мы можем предлагать все всему целому, она работает. Ну что, у нас есть еще возможность, пока такой замечательный Махарадж присутствует здесь. задать вопрос. Вот, молодой человек, у вас очень хороший вопрос был, но просто у нас много гостей. Прошу вас, пожалуйста. Мне кажется, подсадная утка. He said, he just said, what is the highest goal of the...
I know, but you need to say it in Russian, I think. I know what he does.
Молодой человек, я думаю, прямо как подсадная утка. Говорит, в чем высший смысл бхакти-йоги, как достичь ее? Уверяю, что он не подсадная утка.
Yoga is one of these words known to everyone in the world.
Ну, начнем со слова йога. Йога — это сейчас попсовое слово, которое знают во всем мире.
At least they've heard of it.
По крайней мере, те, кто не
практикует. And you get the image of the person doing hatha yoga, sitting in a lotus.
И йога ассоциируется у большинства людей с физическими упражнениями. Человек, который сидит в лотосе и смотрит.
But what does yoga mean, actually?
Но что же йога значит на действительности?
It means to link.
И йога обозначает связь.
Right, to yoke.
Йога — это обозначает связь или connection.
So to link what?
Но возникает вопрос, связь чего и connect к чему?
Like Nokia. Nokia, their slogan is
yoga.
Connecting people.
Nokia, вы знаете, да, ее рекламный слоган connecting people, соединяем людей.
Right, so the slogan of yoga, bhakti yoga, is also connecting people.
Поэтому бхакти йога, она тоже говорит, мы соединяем людей, но с чем?
But connecting people with what?
То есть с чем соединять людей?
Right. We'll say with God.
Да. Но мы говорим, что мы бхакти йога осуществляет связь с высшим, с божественным миром, с Богом.
But what is God?
Но такая возникает вопрос, а что такое Бог?
Srila Guru Maharaj says, reality the beautiful.
Потому что у всех свои представления. Но Гуру Махарадж сказал, Бог — это самая прекрасная реальность, которая только есть.
Not an old man with a big beard living in a cloud.
Это не какой-то абстрактный дед с бородой, который живет где-то в облаке, старый.
Right, who's very angry if people don't follow his 10 rules.
Вот, это не очень старый депрессивный дед, который говорит, что если вы не будете следовать 10 моим правилам, я вас замочу.
And he's sitting around, hey, you, hey.
Там типа,
gonna punish you, good.
Тебя-то я точно замочу.
God, so we hope he has something better to do.
Мы надеемся, что он лучше, чем мы. И добрее.
Right, his... Reality, the beautiful, means he is already, in Hegelian terms, we say, reality is for itself and by itself.
Великий немецкий философ Гегель, он говорил, реальность сама по себе и сама для себя. Вероятно, он такой есть. Он существует сам по себе и сам для своей собственной цели.
The ultimate reality is full of love, charm, beauty, and sweetness, and he has all those things personified.
Поэтому реальность... она исполнена красоты, любви и гармонии. И очевидно, что если существует он, то он олицетворение любви, красоты и гармонии.
So how are we going to have a realistic connection with the ultimate reality?
Но мы должны задать себе вопрос, а как мы можем обрести подлинную связь, не формальную, а настоящую связь с источником высшей красоты и гармонии?
Right? Are we going to find the God particle in the Hadron Collider?
Неужели если мы построим сейчас физический коллайдер, да, называется физический, то сейчас с помощью там разгона материи в конечном итоге мы вдруг обнаружим Бога, сидящего в атоме такого, типа, вы меня right. нашли.
Some scientist is going to tell us that we're all carbon-based life forms.
Но, может быть, и человек, у него другая точка зрения. Например, ученый посмотрит на тебя и скажет, «Здравствуй, совокупность химических элементов».
You might need to help him on this. Another scientist said, we're nothing more than promiscuous chemicals.
Но другой ученый может сказать, «Да мы не более, чем некий набор таблицы Менделеева, извините».
Right? Is that what we're promiscuous chemicals, carbon-based life forms?
Мы химические совокупности и наборы таблицы Менделеева.
You can write that on your Facebook profile.
Запишите в своем профайле Facebook. Я набор химических элементов таблицы Менделеева.
Carbon-based life form looking for promiscuous chemicals.
Или напишите лучше так: совокупность химических элементов ищет другую совокупность набора таблицы Менделеева.
Want to make yoga.
Хочу совершить с ней йогу.
Right?
Связь.
Is that what it is?
Объединить клетки хотим.
So we're talking bhakti yoga means that it's possible for the finite to have a relationship with the infinite through what? Love and affection.
Но бхакти-йога говорит об обратном. Она говорит не химические процессы, а любовь и преданность, то, что может соединить безграничное с ограниченным живым существом. Любви подвластно все.
The ultimate reality is not carbon-based or promiscuous chemistry.
Поэтому нельзя рассматривать высшую реальность как совокупность химических элементов или таблицы Менделеева.
But the source, whatever we find and the effect must have its parallel, its position in the cause.
То есть следует подумать разумно, что этот мир является процессом причинно-следственной связи. Если мы причина, вернее, если мы следствие, и у нас есть стремление к любви, красоте и гармонии, то глупо думать, что причина, которая нас создала, не обладает любовью, красотой и гармонией. Вообще бред какой-то.
So you see, moving within this environment, gender, male, female.
Мы посмотрим на окружающую нас природу и заметим, что она разделена по разным принципам. Например, половой принцип. Всегда есть мужское и женское начало. И это присутствует практически везде. У цветов, деревьев, у людей, у животных.
We hear from Freud that Eros is the driving principle of existence.
А такой философ, как Фрейд, скажет, ну, Эрос, принцип поиска объединения полов, вот то, что управляет этим миром.
So is it unreasonable?
Разве
to Фрейд... think, is it unreasonable to think that in the original source of all gender, all masculinity and femininity, there's no gender there?
Разве неразумно предполагать, если в этом мире мы увидим везде мужское и женское начало, то в источнике этого мира, в высшей реальности, не существует мужского и женского начала? Конечно, существует. Конечно, на божественном плане существует то же самое, что существует здесь.
Is it unreasonable to think that the original source of an erotic-driven existence has no erotic potential?
Неужели думать, что то, что является причиной наших стремлений к любви, к отношениям, само по себе лишено любви и отношений, возможности любви и отношений.
So, and has no loving capacity.
То есть высшее лишено способности любить.
Everyone in this world, whether they're a theist, agnostic or atheist, is searching for a loving relationship.
Кем бы мы ни были в этом мире, теистами, атеистами, неважно абсолютно наше мировоззренческое положение, но каждый может сказать, каждый из нас ищет только любовь и взаимность.
It cannot be divorced from our core being and existence.
Стремление поиска любви и взаимности не может быть устранено, ампутировано из нашей души.
It's running through everything in life.
Наоборот, мы можем сказать так, только поиск любви и счастья является двигателем нашей жизни. Мы всегда ищем отношения, мы всегда ищем гармонию.
So, is it unreasonable to think the original source of all these things has the same potential?
Неужели разумно смыслить, что высший источник, абсолют, причина всех причин, не может быть причиной любви и гармонии, не может обладать ей во всей полноте.
Rather, it's reasonable to think the same tendencies, propensities for loving relationship and exchange is there, but to an infinite magnitude.
Но я бы сказал наоборот, я сказал бы гораздо разумнее и более здравый смысл осознавать, что мы живем в мире, который, по сути дела, является отражением высшей реальности. А значит, в высшей реальности существуют все подлинные переживания.
And bhakti-yoga is a way for persons like us of finite magnitude to have a loving exchange with the infinite.
Поэтому бхакти-йога — это именно та точка зрения, это способность обрести ту самую высшую связь, которая построена по принципу любви и взаимности с высшим миром. Я думаю, что нужно перейти прямо к практике, что у нас говорят на Украине. Дайте попробовать. So we can chant a little kirtan, yes, because yes. You all chant, Maharaj?
All right.